уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Давайте начнем с «Матильды», фильма, нашумевшего еще до того, как он появился на экранах, еще никто не видел, но все уже обсуждают. И сегодня продолжение этой истории. Министр культуры России Владимир Мединский попросил правоохранительные органы пресечь давление на государство и кинобизнес. Вопрос к Максиму Шевченко. Вы за кого, за белых или за красных?
Я, конечно же, за красных. В русской истории это была единственная сила, которая думала о развитии всей страны и всей народа, и всего народа, а не только о благосостоянии узкой кучки так называемой аристократии и элит. И именно в красную эпоху страна сделала огромный скачок вперед, прежде всего благодаря тому, что наши с вами предки, я не знаю, может, конечно, вы из голубых кровей, там, князей, мои предки были простые крестьяне и казаки какие-то, забайкальские, так вот они стали там учеными, профессорами, интеллигенцией, и поэтому я, конечно же, теоретически за красных, а практически я против...
За Матильду.
Против... Нет, я не за Матильду. Я считаю, что Матильда по-любому это какой-то промоушен, как написал кто-то в Фейсбуке, такой, знаете, хруст французской булки, там, России, которую мы потеряли. Это, мне кажется, пошлятина просто чудовищная. Потому что мы ничего такого не потеряли. История меняется... Люди меняются, страны меняются, развиваются производительные силы, социальные силы, культура развивается.
Я понял, что вы поэтому запавку Корчагина интересует.
Я
другое.
Запавку Корчагина, безусловно, запавку Корчагина за народ, за его возможность быть субъектом истории, а не мусором или там гумусом под ногами правящей элиты. Поэтому я считаю, что фильмы надо показывать, фильмы надо смотреть. Я против цензуры, я за свободу слова, я полностью поддерживаю Владимира Мединского в этом вопросе.
Но теперь вопрос. А как полагаете, есть возможность вообще провернуть фарш назад? Есть ощущение, что долгое время, ну, прощали или закрывали глаза на мелкие шалости там Натальи Поклонской с ее заявлениями
это
обращения?
Не шалости, это безумие, которое очень хитрыми и циничными людьми просто-напросто конвертировано в политику. Наталья Поклонская — это очень опасный человек. Сама по себе она, наверное, такая блаженная, хотя я не верю, что в Украине были блаженные прокуроры. Если генеральный прокурор Украины делал золотые батоны лепил, то, наверное, маленькая прокурорша Крыма, которая, между прочим, заводила уголовные дела против русских активистов в украинское время, наверное, лепила себе какие-нибудь пирожки и булочки из золота. Но я неплохо знал Украину, я не верю в такое, знаете, такое бессеребничество и бескорыстность у украинских прокуроров. Это была такая криминальная, свободная такая как бы страна до войны, имеется в виду, до Майдана, в которой было свое очарование такого, знаете ли...
Вольница казацкая.
Ну, такая, это не казацкая, криминально-буржуазная вольница. Она не казацкая совсем была. Там золото, кончезаспа, все вот эти вот, понимаете, Луи Виттоны, дорогие машины и все такое прочее. И Наталья Поклонская вполне была частью этой системы. Именно вот эту пошлятину она попыталась, и те, кто за ней стоят, упаковать в большую Россию. Они выбрали вот этот монархизм, потому что за два года до там, Крымской весны, в 12-м, по-моему, году, в Крым приезжала великая княгиня, какая-то там, как ее зовут, уж я не помню, это не имеет значения, якобы Романова, хотя по всем нормам она никакая не Романова, она там путешествовала, они даже фильм сняли такой четырехчасовой, как она там осматривает Ливадию, якобы свои бывшие какие-то земли, поместья, и часть такой украинской, крымской элиты помешалась на этом, на всем, на монархизме, на православии.
Ну, сейчас делать-то что, Максим Леонардович? Смотрите, все, вот произошло то, что произошло.
И в России, конечно, есть силы, которые хотят, в это трудно поверить, в это вот кажется, это кажется безумием и бредом, реставрации монархии.
Они есть, да.
Да, они есть.
Они ходят с хоругвями. Почему бороться?
Потому что эти силы зло. Это зло. Монархия — это зло.
Они вас считают злом.
Ну, ничего дальше страшного, что? Значит, сам Господь распорядится, кто из нас будет прав.
Встретимся на Куликовом поле, где?
Ну, почему на Куликовом поле? Встретимся, не знаю, там, в другом месте каком-нибудь, в Ипатьевском подвале. Мы с ними встретимся.
Это угроза или как?
Это угроза. Потому что я считаю, что реставрация монархии — это отбрасывание моей страны назад, это ликвидация завоеваний 20 века, всего того, что в нем было. Это просто перечеркивание 20 века и жизней, и подвига миллионов людей. Это попытка узаканивания кучкой правящей элиты, награбленного ими у народа имущества. Вот что такое реставрация монархии.
Вы предлагаете людей за их убеждения преследовать в Российской Федерации?
Я не предлагаю преследовать,
пока это они, где действует Конституция.
Нет, пока они, как говорится, устраивают террористический просто шабаш на почве своего монархизма, пока они создали черную сотню, пока они создали какие-то непонятные бандитские казачьи формирования.
В ответ на это что нужно сделать?
В ответ на это нужно укреплять Конституцию, демократию и стоять на стороне закона.
Сейчас.
Я как человек левых взглядов, я против революции, как это ни странно. Это они за революцию, за монархическую черную революцию. Я за соблюдение Конституции, за нормальное современное общество, в котором всякий человек может по-своему сходить с ума. Хочешь быть монархистом — будь монархистом, хочешь быть анархистом — будь анархистом и так далее. Но должно быть понимание исторического пути моей страны. Потому что это не игры. Они хотят приватизировать и на всю жизнь, на поколение для своих потомков захапать большую часть национального богатства, которое принадлежит всему народу.
Как вы себе представляете решение этой проблемы здесь,
да
в Москве,
надо
в 2017 году?
Все. Надо показывать как? Фильмы и никого не бояться.
Вы встанете там в...
Я нигде вставать не буду.
В пике для того, чтобы охранять...
Трандов говорит, а как? Ну, не знаю, пусть полиция встает. У нас, в конце концов, наплодили там Росгвардия, там миллионы, понимаете, ходят. Полиция ходит. Почему мы должны вставать в пикеты? Почему мы должны защищать закон от террористов?
Потому что мы хотим жить в демократическом обществе,
например. Вот в демократическом обществе те люди, которые носят форму и имеют оружие, и имеют полномочия, должны защитить общество от террора в любом виде. От исламского террора, от православного террора, от левого террора, от правого террора, от какого угодно террора, от безумия. Это их работа. Если они будут потакать этому безумию, тогда уже, конечно, мы будем разбираться по-своему.
Кинотеатры в оцеплении Росгвардии, полиции, кого угодно, это безумие или нет?
Понимаете, почему в оцеплении? Почему можно, ведь достаточно просто, как говорится, сделать внушение? Я вообще против того, чтобы людей бросать в тюрьмы всегда. Это вот моя позиция такая. Исключение у меня только для насильников и педофилов. Вот все остальные там, ну, я считаю, что человеку можно разъяснить, вот можно, ведь там же известно, кто активисты, кто это все заводило. Я не верю, что они не знают, кто является организатором этого акта в Екатеринбурге, понимаете, взрывов, этих закидываний бутылками с горючей смесью там и так далее, значит, каким-то. Значит, надо найти это все, провести оперативно-следственное мероприятие и завести уголовные дела.
Наталья Поклонская заслуживает отдельно уголовного дела?
Она ничего плохого не сделала, она все-навсего говорит. Это ее право иметь такие убеждения. Я против того, что в России людей преследовали за убеждения.
Опасна она для нашего общества или нет?
Я считаю, что идея монархизма крайне опасна для нашего общества. Она вводит нас всех в глубокое заблуждение. Она является прикрытием, еще раз подчеркну, для попытки части правящих элит навсегда закрепить за собой имущественное преимущество, как не тавтологически это звучит, по остальному, ко всему остальному народу. Нам всем будет позволено, нашим детям, быть просто такими потребителями, тупым стадом. А вот у них будет настоящая реальная жизнь, как это происходило в монархии, когда 80% населения Российской империи было неграмотным, не умело ни читать, ни писать, а у них, конечно, была там французская булка, понимаете, темные аллеи и все такое прочее. Но народ в 17-м году показал, как он видит мир, он видит его по-другому. Большевизм был решительным воплощением сути и национальной идеи русского народа. Большевизм и есть наша национальная идея. Справедливость, солидарность, равенство и развитие.
Диалог между Красным Максимом Шевченко и кем-нибудь из монархистов возможен?
Или да, нет? У меня есть друзья монархисты, мы нормально беседуем, спорим и так далее. Я считаю, что в цивилизованном обществе всякая идея может обсуждаться и каким-то образом, понимаете, дискутироваться. Но в целом я полагаю, что столкнуть Россию и ее народы с исторического пути развития и сделать народ просто приложением к правящим элитам, к правящей бюрократии, это, конечно же, преступление против нашей страны.
Я напомню, сегодня в «Умных парнях» Максим Шевченко, журналист, обсуждаем главные текущие события. Я обратил внимание, что вы, Максим Леонардович, как-то следите за темой Рохинджа и тем, что происходит в Мьянме.
Это важное событие.
Да, причем следите на уровне эксперта. В этой теме, насколько я понял, вы разбираетесь. Ваша оценка, что там происходит?
Ну, в этой теме разбираются лучше меня Мурат Мусаев, если честно. Это прекрасный адвокат московский, который там просто был. И был не просто в Мьянме, а был еще в этой провинции Аракан и встречался с лидерами этих рохинджа. Поэтому, чтобы узнать детально из первых уст о том, что там происходит, вам лучше поговорить с Мурадом, позвать его в эфир. Он доступный, он говорит на эту тему легко и, в общем, открыто достаточно. Я ориентируюсь на его доклад, который он опубликовал после поездки туда. И одновременно я исследую труды сотрудников Института Востоковедения РАН, которые занимаются Мьянмой и вообще Юго-Восточной Азией. Там есть разные подходы. И там, естественно, Мурат, как мусульманин, поддерживает рохинджа. Есть люди, которые считают, что там ситуация более сложная. Но это на человеческом уровне. Для меня тут, безусловно, одно, что если даже хотя бы половина того, что нам рассказывают о действиях в отношении этой этнической религиозной группы, правда, то это, безусловно, нарушение прав человека. И, безусловно, уводя в сторону террористические эксцессы, которые там, безусловно, существуют, то что терроризм возникает во всяких таких спорных моментах, Российская Федерация и правительство, мне кажется, должно оказать давление на правительство Мьянмы с целью мирного урегулирования этого конфликта. Это на человеческом и гуманитарном уровне. Там есть геополитическое измерение, очень важное. Это кратчайший путь, по которому Китай строит транзитный такой коридор в Индийский океан. Сейчас корабли идут, если вы посмотрите на карту, обходя Малукский пролив, проходя таким длительным путем достаточно, и там очень много контролируют разных стран. Мьянма граничит с Китаем, и вот этот прямой коридор, да, через горы, через джунгли, но все равно выводящий прямо туда, он, конечно, резко меняет экономическую геополитику. Китай получает выход... получив выход в Бенгальский залив сразу на Ближний Восток, сокращает резко плечо транспортное там на тысячи километров, на, я не знаю точно, специалисты скажут. Плюс к этому в этой провинции Аракан, по-видимому, есть достаточно серьезные залежи нефти и газа. Поэтому там активно присутствуют саудовцы. Саудовская Аравия инвестирует в этих рохинджа, она 400 тысяч, по некоторым оценкам, перевезла на свою территорию, где они живут там слугами и такими, как бы, ну, в общем, низшие касты, которые обслуживают саудовскую жизнь. И не исключено, что саудовцы, как мы это наблюдали в разных регионах мира, поддерживают там в том числе и террористическое движение. Как это было в Сирии, как это было в Афганистане, как это было на Кавказе, на Северном, между прочим. Это, мне кажется, очень серьезный такой фактор борьбы, поэтому я призвал бы всех, безусловно, поддерживать и защищать права людей на веру, на свободу совести и на жизнь. И поэтому гуманитарные аспекты ситуации с рохинджа мы не можем упускать из виды, но мы должны разбираться, что там происходит. Прочитайте все доклад Мурата Мусаева, найдите его в интернете, просто он лежит в открытом доступе.
Но вы сами тут же в нем усомнились, поскольку Мурат Мусаев...
Я не усомнился, да. Нет, я не усомнился. Просто нельзя такую ситуацию изучать только по одному источнику. Как раз в Мурате я не усомнился. Но, знаете, он все-таки один. Там у него была, конечно, группа экспертов, но это там какой-то взгляд, может быть, там... Всегда у каждого эксперта, у самого-самого подкованного, все-таки есть какие-то шоры. Знаете, там образование, происхождение, мировоззрение там и так далее. Я думаю, что... Конечно, безусловно, на Мьянму хорошо бы оказать гуманитарное такое давление и послать туда делегацию из России разобраться в этой ситуации. Пусть в эту делегацию войдут мусульмане России, там, не знаю, из Казани, из Грозного, пусть войдут и эксперты светские. Мьянма нам не враждебное государство, оно нам государство-партнер.
Ну, оно и не дружественное, и не враждебное.
Ну, там бывал Медведев неоднократно. Мы продаем Мьянме оружие в достаточно больших количествах. Поэтому это наше партнерское государство. Поэтому если мы хотим помочь Мьянме, чтобы ситуация там не стала подобно сирийской, необратимой, в которой погибнут сотни тысяч людей, лучше на раннем этапе сразу попытаться воздействовать на правительство и на оппозицию и организовать между ними какие-то контакты политические, гуманитарные. Я просто не специалист в этом регионе, честно вам скажу. Я сужу по внешним источникам. Я там не был никогда. Если в Сирии я бывал много раз, там на Ближнем Востоке много раз бывал, в Мьянме я не бывал. Я, может быть, зимой туда попытаюсь поехать, если мне позволит правительство Мьянмы. Но на данный момент вот у меня такая позиция, что надо содействовать переговорному процессу. Иначе туда будут вбрасываться деньги специально для поддержки террористического движения, для поддержки разжигания ненависти между мусульманами и немусульманами. Потому что, чтобы лилась кровь, чтобы шла война, мировые хозяева так управляют человечеством. Они используют конфликты этно-религиозные, социальные, для того, чтобы управлять тем или иным регионом, создавать в нем очаги нестабильности контролируемые.
Такая активная поначалу позиция терроризм... Рамзана Кадырова, она приветствовалась вами или нет?
Нет, ну то, что он высказывался в поддержку мусульман Мьянмы, это безусловно правильно.
Собирал митинги?
Митинги — это его право собирать. Я не сторонник митингов, я считаю, что митинги ничего не решают в данном вопросе.
Желание послать туда войска. Но я думаю, что
тут надо понять, почему Рамзан Кадыров это делал. Я считаю, он это делал, потому что Рамзан Кадыров в Россию едет король Саудовской Аравии, скорее всего, в октябре. И Рамзан Ахматович имеет большие инвестиции в Арабских Эмиратах, который является ближайшим партнером Саудовской Аравии. У Саудовской Аравии есть озвученная внятная позиция по Мьянме и по мусульманам Рохинджа. Которая, там идет такая конкурентная борьба между Саудовской Аравией и Турцией. Саудовская Аравия и Турция сегодня совсем не союзники. Более того, они были на грани войны. Когда саудовцы угрожали Катару вторжением военным, помните, летом это было, да. То именно то, что Эрдоган перебросил в Катар дополнительный контингент турецких войск, доведя численность их до 14 тысяч, по-моему, остановило саудовское вторжение и вторжение союзных саудовцами войск Объединенных Арабских Эмиратов. Поэтому идет такая конкуренция. Вот как бы турки заботятся о мусульманах, саудовцы заботятся о мусульманах. И
Рамзан Ахматович заботится,
Рамзан Ахматович заботится о мусульманах, занимая серединную позицию, но еще раз подчеркну, что у него есть теснейшие экономические связи с Арабскими Эмиратами, что, безусловно, хорошо. Это совсем неплохо. В Дубае вкладывают со всего мира. Но у Эрдогана есть другой подход геополитический. Он, естественно, хочет тоже там занять определенные позиции в этой самой Мьянме, потому что это стратегическая такая страна. Посмотрим, как все будет складываться на этом этапе. Пока конкуренция между саудовцами и турками на территории Сирии привела к развязыванию кровопролитной гражданской войны, когда Эрдоган испугался, что саудовцы свергнут Асада и будут доминировать в Сирии, и поэтому активизировалось турецко-катарское влияние в 2011 году в Сирии. Это привело к тому, что между собой они конкурировали, подпитывая боевые отряды на территории Сирии, Саудовская Аравия, Турция и Катар. И привело это все к тому, что на территории Сирии был убит около миллиона человек с начала гражданской войны. Не хотелось бы, чтобы Мьянму ожидала такая же судьба, и она стала зоной такой же, как говорится, бескомпромиссной конкуренции на чужой крови между ведущими исламскими государствами.
Следующий вопрос.
Давайте.
Обратил внимание, у вас в Фейсбуке, по-моему, было опубликовано на вашей же стене ссылка, гиперссылка на Левый фронт, на то, что с 25 октября, по-моему, он воскресает, он возобновляет свою работу, и там идет счетчик, обратный отчет. А чего ждете от Удальцова и Левого фронта? Не очень понятно.
Ну, во-первых, Левый фронт — это не только Удальцов. Удальцов — это просто один из ярких людей, представителей Левого фронта. Левый фронт создавался в начале 2000-х, и Удальцова не было на том заседании, а я вот и помню, я там был. Там был Борис Кагарлицкий, Гейдар Джамаль, Илья Пономарев, Это было в Московском университете, в зале рядом с гостиницей.
Гейдар Джамаль умер, Илья Пономарев на Украине.
Ну, все меняется. Левый фронт у Удальцова, это был другой этап совсем, честно говоря, Левого фронта. Но сейчас Сергей, выйдя из тюрьмы, мне кажется, сильно изменился, понял многие ошибки свои. В частности, что нельзя верить так называемым либералам-западникам. Они обманут и кинут, как они его предали и кинули. Что надо быть последовательно левым не на митингах и не на улицах, а интеллектуально левым. Левым в России не хватает именно марксистского анализа, не хватает интеллектуального понимания происходящих событий.
Для этого Борис Кагарлицкий есть.
Кагарлицкий, безусловно, это единственный на данный момент серьезный марксистский ученый на территории России. Посмотрим, во что это выльется. Я считаю, что серьезная левая сила, современная, которая работает и живет в повестке мировых левых сил, таких как Берни Сандерс, Джереми Айрон, не Джереми, этот Джереми Корбин, значит, в Лондоне, или, допустим, левые в Германии, или Меланшон во Франции, или, значит, Сириза греческая. КПРФ, при всем уважении моем ко многим людям, которые составляют основу фракции КПРФ, она все-таки не попадает в глобальную левую повестку.
Как интересно получается. То есть в глобальную российскую повестку она попадает нормально?
Ну, конечно,
она не выпадает из нее.
Спектакль, который тут был создан в 90-е годы и который продолжается, тут КПРФ великолепно себя чувствует.
А вы делаете прям вот, рассчитываете на левый фронт? Вы считаете, что ну, это та
считаю,
сила, которая может занять левые позиции?
Я считаю, что в России левый фронт нет. Ну, я надеюсь на конструктивный их диалог с КПРФ, например. Но я считаю, что, безусловно, молодое такое левое движение, может быть, даже чуть более интеллектуальное, чем КПРФ, России просто необходимо, потому что если мы хотим строить, условно говоря, европейское общество, то в Европе левые сегодня играют роль не марионеток правящих элит, а играют роль самостоятельной социальной силы, которая выражает интересы значительного числа народа.
Но при этом, если что, сдает позиции для того, чтобы...
Ну, как с позиции? Я бы
ну,
не сказал,
как Берни Сандерс поступил. Сандерс?
Ну, слушайте, Сандерс — это Америка, а вот, допустим, Меланшон — это огромный успех на президентских выборах. Он вошел в тройку. Когда коммунисты во Франции входили в тройку со времен там Миттерана, понимаете, и 70-х годов.
Ну, Оланды тоже считали левым.
Ну, в общем, так или иначе, левые всегда будут и всегда есть. Всегда есть те, кто будет формулировать и пытаться понять политические события через анализ системы производственных отношений, экономики, прибавочной стоимости, интересов правящих элит, интересов капитала, конфликтов капитала, конфликтов капитала и человека, например. Я считаю, что это подход, который дает понимание достаточно серьезное и глубокое происходящих событий. И, безусловно, ведь надо понимать, что такое быть левым. Вот говорят, левые революционеры там и так далее. Левые не настроены на революцию, как таковые. Но это та сила, каковы были большевики, которые в случае, если революция, которая практически всегда происходит по вине правящих элит, как следствие их конфликта, все-таки случается, единственные практически, кто имеет методологию, объясняющую происходящее.
Хорошо.
Как это было в России. Поэтому левые — это важная и конструктивная часть общества современного, демократического, гораздо более, на мой взгляд, нужной России, чем монархисты и монархическая эта бредятина.
Конструктивные-то они конструктивные, но та же болезнь у них наблюдается, как, например, и у либерального крыла, где многие со многими соглашаются, при этом никогда не могут вообще слиться в едином...
Отличие левых от либералов тем, что левые предполагается, как это происходит вот с Борисом Юльевичем, например, Кагарлицким, должны обладать научным мировоззрением, научным пониманием истории, чем не обладают либералы. Либералы обладают просто желанием служить капиталу и захватывать власть.
У них свои иконы есть, у них Адам Смит, у них много кто есть.
Адам Смит — это не либеральные иконы тоже. Как мы знаем, Адам Смит был одним из составляющих марксизма, понимаете?
С нами Максим Шевченко.
Симон Курье, ну и так далее.
С нами Максим Шевченко, журналист. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня журналист Максим Шевченко. Про левый фронт и его воскрешение еще уточню. Полагаете, он может прийти на смену КПРФ?
Нет. Почему? Я думаю, это будут параллельные силы. Я не думаю, что на смену, и я думаю, что у левого фронта нет такой задачи. Я думаю, что у левого фронта есть задача организации современного интеллектуального марксистского пространства, не просто левое, что такое левое.
Где амбиции, я понять не могу. Это же, если мы создаем политическую силу, цель ее какова?
Ну вот КПРФ, к сожалению, партия, отошедшая от марксистского анализа существующей реальности. А при всем уважении, там, что там есть марксисты, там Иван Иванович Мельников, допустим, понимаете, там есть много достойных, там Дмитрий, там, как его, Носиков.
Да бог с ними.
Да. Ну, в общем, там есть достойные люди совершенно и в человеческом смысле, и в порядочном, личном. Но у КПРФ вот не хватает именно понимания и анализа существующего положения вещей. Ты, парламентская партия достаточно большая, у вас нету ни медиа серьезных, понимаете, в интернете современных, ничего-то такого, что позволяло бы вам транслировать вашу достаточно в целом правильную идеологию.
Вот. Но вы описываете левые движения в России как кружок по интересам. Апофеоз
КПРФ, это когда вот в прошлом году были выборы в Хасавюрте, где половина населения, как минимум, чеченцы, они развесили плакаты с портретами Сталина. На какой электорат они рассчитывали, понимаете, в... развешивая среди чеченского населения, понятно, как относящегося к Сталину. То есть они...
Это накануне 23 февраля еще
было? Да, они мыслят прошлым и постоянно тащат нас в прошлое. А левая мысль, марксистская мысль, это мысль о будущем. Ее задача – это сделать так, чтобы большая часть человечества, люди, народ, мы с вами, не были выкинуты на обочину истории. Чтобы история принадлежала нам через наш контроль, экономики, производительных сил, финансовых сил и так далее. Что правящие элиты, которые и имеют сегодня невероятное могущество, потому что они контролируют медиа, они контролируют финансы, они контролируют силовые структуры, чтобы они имели оппонента, который отстаивал бы интересы народа. И левые – это единственная партия, которая выступала всегда против фашизма. Коммунисты всегда противостояли фашизму и всегда отстаивали интересы народа. Не популистски, а именно конкретно и с опорой на понимание политэкономии. Поэтому я считаю, что левый фронт должен прежде всего занять позицию политического, интеллектуального, марксистского центра в России. Это важнейшая задача, которая существует для нашей страны.
Но без амбиций.
Ну, вы знаете, у марксистов не должно быть амбиций власти личных. Просто марксисты должны понимать, что ход истории неизбежно приведет к конфликту правящих элит. И в этот момент они должны быть готовы, чтобы взять на себя ответственность за историю, как это они сделали 100 лет назад, в 1917 году.
Саакашвили на Украине, это еще одна тема. Что там происходит, ваша оценка?
Ну, это борьба местных группировок. И, конечно же, это пощечина страшная Порошенко, после которой, в принципе, надо уходить в отставку. Какой ты президент, если ты не контролируешь погран силы, если человек, которого ты не хочешь пускать, все равно приезжает в Украину и там, подобно такому Бонапарту, гуляет по Львовской области.
Ну, он не сам пришел, там еще были силы, которые его поддержали, Тимошенко, Мустафа Наем.
Силы, которые поддержали, Тимошенко, Мустафа Наем, все это очень серьезный конфликт украинских правящих элит, чему я лично очень рад. Дай бог им конфликтовать как можно более жестко, непримиримо, дай бог им перегрызть друг другу глотки, может быть, тогда народ Украины вздохнет свободно и, наконец-то, освободится от этой мерзости, которая привела Украину к гражданской войне.
Так выглядит их политическая борьба на протяжении уже не одного десятилетия,
ничего не происходит. Нет, такого еще просто не было. Такого вот, знаете, чтобы на фоне вооруженного противостояния на Донбассе, когда гибнут люди, и там снайперы друг друга, значит, с обеих сторон убивают. С украинской стороны снайперы еще хвастаются этим, и депутаты Верховной Рады поддерживают их, как эту Алену Белозерскую, журналистка, которая, значит, убивала граждан Украины, между прочим, очевидно, судя по видео, ополченцев донецких, но людей непрофессиональных военных, которые там вылезали из окопов, подставляясь под снайперские прицелы, и хвасталась потом этим. То есть это такая специфическая сейчас ситуация в Украине, которая сочетает в себе элементы насилия, до зубов вооруженности, конфликта правящих олигархических группировок, там полуразгромленной Донецкой, Днепропетровской, Киевской, там, не знаю, западную, там Закарпатской, такой она на венгров ориентируется, ну и так далее. И которая является территорией конфликта и борьбы больших держав, США, России, Евросоюза, в чем-то они там сходятся, в чем-то конфликтуют между собой. В общем, это несчастная страна с несчастным народом. Мне очень жалко, потому что украинский народ нам не чужой, мне он точно не чужой, хоть я и коренной москвич, но у меня украинские корни, безусловно. И если какой-то подонок и проходимец, которого проклинает грузинский народ, против которого в Грузии заведены уголовные дела, а его пособники типа Ваноми Рабишвили сидят в тюрьмах по обвинениям в пытках и в преступлениях иных, и имеет в Украине сторонников до того уровня, что он может прорвать границу Украины. Ну, что я могу сказать? Несчастная Украина.
А в чем выгода для вас лично, не знаю, для Российской Федерации?
Чем быстрее это псевдообразование, которое оно превратилось после марта 2014 года, рухнет, тем быстрее украинский народ обретет свободу и почву под ногами. Тем быстрее он восстановит, какая-то часть его восстановит исторические связи с Россией.
Иными словами, потеряют страну они.
Нет, они обретут страну.
В тех границах,
которые... Они должны обрести страну, просто эта страна должна принадлежать народу, а не этой озверевшей банде, которая эту страну превращает в территорию собственной карьерного и финансового роста.
Я предлагаю, поскольку времени остается немного, сейчас уже подключать аудиторию, потихоньку напомню, как можно с нами взаимодействовать. С нами Максим Шевченко, журналист, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, смс плюс 7925-888-88-94,8, работает наш телеграм, говорит Москобот. С телеграммой начнем. Харьковчанин тут же пишет: один президент уйдет, другой такой же придет, если не хуже, пишет Харьковчанин.
Харьковчане, вы просто, как говорится, мозги включите свои. И поймите, что вас гнали на убийство своих братьев на Донбассе, и что Харьков должен просто сам определять свою судьбу. Не под Кернеса, не под Добкина, не под Порошенко, а под Харьков, под интересы Харькова, под интересы украинцев, русских, там, евреев, поймите, армян. Я не знаю, кто там в Харькове живет, там разные национальности живут. Вот и все. Просто будьте свободным народом, а не приложением «Конча заспи».
Прекрасно, но кто-то должен быть выразителем этих интересов, поэтому все время...
Пусть харьковчане, они же такие умные, пусть они сами все решают.
Хорошо.
Если надо, мы приедем и поможем.
Как раз Александр про это и спрашивает. Два вопроса по Украине. Первое, ваша позиция по миротворческой инициативе Путина. И второе, когда мы увидим вас на передовой в Донецком
бассейне? Я был на передовом в Донецке многократно. Я был в аэропорту в Донецком в разгар боев. Я был под Дебальцев на передовой, поэтому этот идиотский вопрос обращайте сами к себе. Я был в 2014 году, в 2015 году, я и видел, к сожалению, мне очень жалко их было, мертвых украинских солдат в большом количестве, сдающихся в плен. Я участвовал в обмене пленных, помогал обмену пленному и помогал гуманизации этого конфликта. Поэтому себя спрашивайте, когда вы будете на передовой.
Скорее всего,
для меня Александр... передовая в ДНР – это место хорошо знакомое. Да? Я никогда не стрелял в украинцев, честно скажу. И не хочу этого делать, хотя если, как говорится, придется воевать, ну что ж, как говорится, война – это такое дело. Но мне хочется, чтобы Украина была свободной, чтобы Украина была народной, чтобы Украина была украинской, а не приложением к Польше, к Америке, там, к Израилю, к Евросоюзу или к кому-либо еще. Ну и не приложением к России тоже, между прочим. Чтобы Украина была Украиной, она заслужила это право быть Украиной.
7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Я плохо
добрый
слышно. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Максим, я вот много раз слышу от вас о том, что вы поддерживаете и являетесь сторонником дискуссий, так скажем, многопрофильных, там, монархисты пусть говорят эти, а в результате, результат какой будет? Я понимаю, вы погружены в дискуссиях, ими живете, а страна чем будет жить? Вот в этой байде на букву «П» не буду дальше продолжать. Какой результат будет?
А вы хотите, чтобы пришел фельдфебель, спасибо, дал вам приказ, и вы счастливо там замаршировали с левой ноги 20 сантиметров тени носок, что ли? Нет, такая страна нам тоже не нужна. Мы люди свободные, поэтому дискуссия и право на дискуссию — это вообще особенность свободных людей. Если вы хотите хозяина, ну, значит, вы хозяина получите в той или иной форме. А мы, свободные люди, между собой будем договариваться, обсуждать какие-то конфликты.
Что может, должно стать конфликты результатом этих дискуссий?
Результатом этих дискуссий на данный момент, на мой взгляд, является исполнение и воплощение Российской Конституции, в которой сказано прекрасные слова, что Россия — это социальное государство, а источником власти ей является и многонациональный народ.
Александр уточняет, что по поводу миротворцев.
Так и не ответили. По поводу миротворцев, я считаю, что любая сила, которая сейчас позволит развести стороны воюющие и не убивать друг друга, была бы позитивна. Я только против войск НАТО. Там я считаю, что это могут быть войска, на самом деле, голубые каски, там, не знаю, какие-нибудь африканские страны, страны Полинезии, ну, как это в других регионах мира принято. Нейтральные государства, безусловно. Но, безусловно, не те государства, которые втянуты в конфликты в Сирии или в других частях света.
Они могут быть по-настоящему нейтральной стороной? Голубым, ну, каскам периодически есть, возникают вопросы.
Знаете, есть отработанная технология Организации Объединенных Наций, разведения боевых сил. То есть они, конечно же, следят за соблюдением, значит, режима, как говорится, не, как называется,
прекращение огня.
Да, прекращение огня. Следят за разными другими вещами. И вот то, что голубые каски создают такую зону нейтральную, которую они контролируют, это, конечно, то, что приводит к развитию мирного процесса.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло?
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вопрос это, такого рода. В конце правления...
Покороче, если можно. Нет, так слишком долго. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире.
Добрый день.
Тоже плохо слышно. Тогда вас выслушаем. Секунду, и вы в эфире. Да, здравствуйте. Вы в эфире.
Да, добрый день.
Да, пожалуйста.
Ростислав, у меня вопрос к Максиму. Скажите, а может быть ажиотаж вокруг Матильды специально призван отвлечь фокус внимания всего общества? Ведь еще Ален Даллес говорил, что есть люди, которые в крохотные народные детали могут разглядеть следы тщательно подготовленной маскировки. А такие ненужные. Если у нас никто не замечает, что как бы случайно Алексей Учитель оказался на прямой линии с президентом. Это же подготовлено, видимо, управлением внутренней политики администрации.
Спасибо. Сознательно брошенный конфликт.
Я не думаю, что это подготовлено управлением внутренней политики. Я там монархистов, честно говоря, так особо не знаю. Но я думаю, что часть силовой элиты, безусловно, лелеет монархические мечты и фантазии. Недаром террористические акты, которые производятся от имени так называемого православного государства, не расследуются. Мы не видим ни одного арестованного, задержанного, по большому счету, и никто не начинает никакие процессы. Хотя это чистой воды терроризм, то, что происходит.
785 интересуется, в конфликте Урганта и Соловьева за кого?
Ну, я за Первый канал по-любому, потому что Первый канал это другая эстетика. Поэтому я за Урганта, безусловно.
А это же два канала, которые тесно связаны, в том числе с государством. Разница существенная?
Ну, во-первых, я много лет проработал на Первом канале, и для меня это родной канал, а я всегда за своих стою. А во-вторых, у меня у Соловьева у самого есть достаточно серьезные и эстетические, и этические разногласия, которые я просто не буду выносить в публичное пространство. Я считаю, что Ургант не до конца корректно, может быть, высказался. Но не Соловьеву, как говорится, судить Урганта.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день. Максим,
Но почему Украину нельзя с нами соединить с Россией? Когда в России будет русский народ управлять страной, тогда будет нормально. А так...
Пожалуйста. А у вас Путин что, не русский, что ли? Патрушев не русский?
У Олега нет.
Ну, вот у Олега, наверное, нет. Честно говоря, посмотрите на правительство России, на власть, там одни русские люди в основном там находятся. Понимаете, поэтому все эти мифы про то, что русские не управляют Россией, это все чушь. Понимаете, есть регионы, где нормальные губернаторы, как Белгородская область. Вот Евгений Степанович Савченко, понимаете, одна из самых процветающих
властей. Который сейчас был переизбран.
Да, и я очень раз хочу его поздравить, Евгений Степанович, потому что это на самом деле регион, где там позитивная рождаемость русского народа, где мало, где большие зарплаты достаточно, 40-50 тысяч люди на селе получают, где современная экономика, современная технология, ну и так далее. Поэтому не надо заниматься демагогией. А русские там хорошо живут, где они по-современному и правильно развивают русские регионы. Есть коренные русские регионы, и лучше вам заняться их развитием. А то, что у нас власть, она русская, я в этом и не сомневаюсь. Что касается Украины, то, пожалуйста, не считайте украинский народ каким-то приложением к русскому народу. Это неправильно. Это тяжелая и серьезная ошибка. На Украине, безусловно, есть большое количество русских людей. Думаю, процентов 30, может быть, населения Украины – это русские. Но там есть большое компактное проживание евреев, потому что Умань там, хасидские места – это, собственно говоря, родина евреев во многом. Я вот не знаю, родина ли там евреев Израиль, но то, что Днепропетровская область – родина евреев, это для меня, безусловно, очевидно так.
Любавичи
там и так далее. Там есть венгерское население, Закарпатье, там есть русинское население, гуцульское население. Но основная масса Украины – это украинцы, это другой народ, с другим языком, с другой историей, с другой ментальностью, отличающейся от русских. Нас с ними объединяет только православная вера. Так греки тоже православные. Вы что, греков тоже в русские запишете, что ли? Сербы православные.
А
почему
история?
Вы сербам позволяете быть сербами, а украинцам не позволяете быть
украинцами?
У нас
более тесная история с украинцами, чем с сербами.
История такова, что если вы читали, хотя бы дали себе труд прочитать Сергея Платонова, возьмем официального монархического историка, а не Костомарова, оппозиционера-социалиста, да, который тоже, на мой взгляд, прекрасный историк. Но возьмите Платонова. Платонов говорит о двух центрах объединения русских земель. Один центр Москва, другой Литва. Вот Украина, она имела отношение к Литве. Украинский язык происходит не от русского языка, а от среднелитовского языка. Достаточно в Википедии дать себе труд просто посмотреть. Он среднелитовский не потому, что вот он к современным литовцам имеет отношение, а потому что культурным языком Великого княжества Литовского был славянский язык. Старославянский, от которого и произошло украинский язык, как смешение польского языка, московского, значит, влияние, которое шло из Москвы, из Центральной России, там, Дмитрий Ростовский и так далее. 16-17 век, вот это время, когда формировались эти языки. Формирование русского современного литературного языка, оно находится под сильным влиянием 18 века, господствие в российской культурном пространстве немцев, французов, шотландцев и так далее. И это не секрет, это, собственно, полемика между Карамзиным и Шишковым знает каждый культурный человек, который дает себе труд об этом рассуждать. Наш язык – это язык, который придумали Карамзин, Василий Львович Пушкин, Александр Сергеевич Пушкин и так далее. А Шишков, который как раз пытался опираться на славянские корни, значит, русского языка, на церковные книги, на там труды Дмитрия Ростовского, он проиграл в этом споре. Правящая элита говорила на французском и на немецком языке. И иногда давала себе труд поэкспериментировать на русском языке. Поэтому русский язык имеет вообще другое происхождение, другой генезис. В нем даже некоторые формы образования прилагательных французские, а не славянские.
Сейчас назовешься филологической дискуссией.
Неважно. И это просто все это описано. А украинский язык, он гораздо более близок к польскому языку, к словацкому, к чешскому, к славянским языкам. Это другой народ с другим языком. Но это народ, который был с нами в общей исторической судьбе. И поэтому надо уметь с ним находить общий язык, а не пытаться его сломать и растоптать. Это ошибка. которая потакает украинскому нацизму, абсолютно враждебному России. Каждый раз, когда вы говорите, что украинцев не существует, что они неправильные русские, вы толкаете их в объятия поляков. А вот Польша католическая – это есть враг России, который претендует на власть над Украиной. Украина с Польшей совместно – это 100 миллионов человек. Это сравнимо с населением страны. Украина с Польшей, враждебная России, такая новая Речь Посполитая, выставит армию больше миллиона, вооруженную натовскими стандартами. Это реальная угроза войны. Поэтому, если вы не хотите воевать потом с союзом украинских и польских нацистов, которые будут к нам сюда идти войной, то лучше нам с украинцами разговаривать как с людьми, а не как, понимаете, не оскорбляли их каждую секунду.
Украинских это, кстати, и польских
моя претензия
националистов.
К Соловьеву достаточно серьезная, потому что Соловьев постоянно с 14 года разжигал ненависть к украинцам в своих передачах. И поэтому он мой политический и идейный противник.
А больше мы не успеем. С нами был Максим Шевченко, журналист. Спасибо, Максим Леонардович. Приходите еще.
Пожалуйста, до свидания.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва.
В движении.
В темпе говорим о движении в Москве, где вы едете и что наблюдаете. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Если говорить о МКАД, там же пробка остается. На западе, вот в районе между Рублевкой и Минкой, вот в том районе, там и внутренняя, и внешняя сторона серьезно притормаживает. Где вы едете, что наблюдаете? Телефон прямого эфира 7373948. Быстро смотрю на сообщение. Срочно ТЦ «Москва» эвакуируется, обращает Альфред. Ну, будем проверять. Ну и на проспекте Вернадского идет эвакуация торгового центра «Капитолий». Это, опять же, сообщение наших слушателей.